Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Лейтмотивом нашей сегодняшней программы будут слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила Божия. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. «Безумие креста» – так озаглавлена беседа известного пастыря русского зарубежья, епископа Василия Родзянко. Владыка Василий размышляет о том, что в основании христианской веры лежит факт, казалось бы, не укладывающийся ни в какие рациональные рамки. Факт того, что Бог воплотился, стал человеком, был распят на кресте и воскрес. Каково это – исповедовать такую безумную веру? Давайте послушаем, что говорит об этом епископ Василий Родзянко.
Сегодня чтение Священного Писания возвращает нас снова на Голгофу. Опять напоминают нам великие страдания Христов, распятие и смерть за наши грехи, Его жертву ради нашего спасения. Глубокий философский анализ святого апостола Павла открывает нам подлинную премудрость Божию и вскрывает всю несостоятельность мудрости человеческой, превращающейся в безумие перед лицом Божиим. «Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего?» спрашивает апостол, цитируя пророка Исаии. «Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башню? Мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет». Ветхозаветный пророк говорит об освобождении народа Божия от поработителей, которые делали переписи, взвешивали дань, осматривали башни захваченных ими городов и крепостей. «Но где они?» – спрашивает Исаия. «Господь освободил народ, и они исчезли, как дым, и та мудрость, которую они кичились, погибла, и разума у разумных не стало». Так и во Христе, проводит аналогию апостол Павел. Во Христе, избавившем нас своим крестом. То, что казалось крепким и мудрым, превратилось в безумие, потому что Господь разорил крестом всю эту мирскую мудрость и всю эту порабощавшую силу. Но святой апостол идет дальше и видит глубже, чем ветхозаветный пророк, и говорит: «Ибо когда мир мудростью не познал Бога при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством, безумием, проповеди спасти верующих». Юродство проповеди. Эти слова хорошо понятны русскому человеку. Он знает, что такое безумие юродивых. Он называет юродивых блаженными и посвящает Христа ради юродивому, Василию Блаженному, свою центральную святыню, знаменитый храм, ставший символом Руси, у кремлевских стен в Москве. Пушкин раскрывает подлинный смысл и суть этой мудрости юродствующего в своей знаменитой трагедии «Борис Годунов». А Козловский в опере и в кинокартине дает под музыку Мусоргского потрясающую интерпретацию этой мудрости не от века сего, говорящий правду царям и меняющий историю, как мудрость Николая Юродивого перед Иоанном Грозным в Пскове спасла этот город от разорения его обезумевшим царем. «Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие?» – спрашивает апостол. «Слово о кресте для погибающих – юродство, а для нас, спасаемых, – сила Божия», – говорит он. В чем заключалась сила юродивых? В том, что они брали на себя особый крест – крест юродства, представлялись безумцами, не будучи на самом деле такими, что давало им возможность открыто говорить правду власть имущим и вообще всем людям. Эта правда вскрывала внутреннюю мудрость жизни. Чтобы мудрость жизни становилась доступной обычным окружавшим их людям, они, юродивые, свою собственную жизнь распинали, отказываясь буквально от всего, даже от видимости своего разума. Со временем люди постигали в них эту их особенность, это их блаженство, которое было признаком принадлежности к жизни мира иного, не связанного с условностями мира земного. Отсюда слово «блаженный» в русском языке приобрело особое внутреннее значение неотмирности, блаженной улыбки, таившей радость свободы от тех условностей, которые стесняли прямоту и простоту в обычной мирской жизни. Когда исторические условия настолько изменились в XIX веке в России, так что присутствие блаженных прекратило свое былое значение, последней была блаженная Ксения, юродивая праведница XVIII века в Петербурге, то тогда их роль взяли на себя так называемые старцы, описанные Достоевским. Поступок старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы», когда он вдруг опустился на колени перед стариком Карамазовым, пример такого нового типа русского юродства. На этих русских примерах мы можем легче уразуметь, что именно имеет в виду святой апостол Павел, говоря об этом юродстве и о премудрости Божией в своем слове о кресте. Что такое слово о кресте, о котором говорит апостол Павел? И в Иерусалиме, и в Кесарии, и в Афинах слово о кресте представлялось безумным, над которым в лучшем случае смеялись. И в одном и в другом случае то, что вызывало насмешки или гнушение, была проповедь не просто креста. Распятия на крестах в Римской империи были не в диковине. Нет, это была проповедь воскресения после креста. Слово о кресте было не плач о смерти, а радость воскресения. И это было для одних безумием, а для других премудростью. При этом не просто премудростью, а премудростью Божией, божественной Софией, производная от греческого слова «софос», что значит «мудрец», «человек Божий». Такой мудрец и в дохристианскую эпоху, и в наше время среди нехристиан понимался и понимается как тот, кому доступно нечто высшее, нечто такое, что превосходит обычную логику и ее строгий и узкий рационализм. Короче говоря, превосходит мудрование человеческое. Это высшее знание, по-еврейски «яда», холодному представляется как незнание, как что-то неведомое, тот неведомый Бог, которому даже язычники, афиняне, посвятили одну из своих святынь в Ареопаге и на которую обратил внимание апостол Павел. Все это имеет дальнейшую историю. В Деяниях апостольских упомянут, как первый уверовавший в Афинах, Дионисий Ареопагит, то есть член Ареопага, афинского высшего суда и своего рода парламента. Он упомянут не случайно. С именем Ареопагит связано учение о Боге, изложенное в книгах, носящих имя как автора именно Дионисия Ареопагита, начиная с V века. Первые рукописи этих книг относятся к V веку, но изложенное в них учение глубокими корнями уходит в древность. Оно тесно связано с так называемым апофатическим богословием, то есть основано на учении апостола Павла о премудрости неведомого Бога, в которую полностью вкладывается слово о кресте и проповедь воскресения как высшее знание и как высшая тайна, мир, превосходящий всякое разумение, как пишет апостол Павел. Это и есть блаженство юродив, кажущееся людям мира сего безумием, но на самом деле высшая премудрость, премудрость Божия. И Иерусалим – город мира по-еврейски, и Афины – город мудрости, символ учености и академичности, в результате стали центрами христианства. В каждом из них безумие превратилось в премудрость. Именно благодаря страданию на кресте и именно таком страдании, как мы это слышали в Евангелии от Иоанна, страдании любви, сострадательной любви, отдающей себя за других, тех, кому надо дать спасение, спасение от греха и от зла, спасение от дьявола, от сатаны, как сказал Христос Павлу на пути к Дамаску. Любви, в которой и заключена та божественная правда, которую видели безумные, юродивые, но на самом деле подлинные мудрецы. Правда воскресения. Углубившись во все это, мы начинаем понимать, что именно имел в виду святой апостол Павел, когда писал христианам в Коринф слова, которые мы сегодня слышали. Когда мир не познал мудростью Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, знамений с неба, которые заставят поверить. И еллины ищут мудрости, знаний земли, которые убедят. А мы проповедуем, пишет апостол Павел, Христа распятого, отдавшего себя во имя высшей любви ради спасения любимых, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, потому что и видящие соблазн, и видящие безумие все еще земные, для самих же призванных небесных, уверовавших и спасенных жертвой любви Христовой, любви Христа воскресшего, иудеев и эллинов, Христа, Божию силу и Божью премудрость. Премудрый Боже, Ты избрал немудрое мира сего, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира сего, чтобы посрамить сильных. Открой глаза наши, чтобы мы поняли значение креста Твоего, чтобы Ты, премудрость Божия и Слово Его, поднял нас своим воскресением с земли на небо, в глубину, широту и высоту Царства Твоего Небесного, которое, как Ты сказал, среди нас и в нас, если мы верой и любовью, верой и правдой, верой и надеждой обращаемся к Тебе и ищем Тебя и Твоего вечного и всегда святого и праведного Царства. Помоги нам быть в нем, в этом Царстве, не за страх, а за совесть, в полном сознании Твоей любви и правды, креста Твоего и всепобеждающего воскресения.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи одной из его бесед. Говоря о юродстве проповеди, то есть о проповеди той самой парадоксальной веры в воскресение Бога человека и Иисуса Христа, владыка Василий вкратце касается темы юродства как типа святости. А вот что об этом особом типе святости пишет известный русский философ и историк Георгий Федотов в своем труде «Святые Древней Руси». Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии этой знаменитой книги.
Принято думать, что подвиг юродства является исключительным призванием русской церкви. Это мнение заключает в себе преувеличение истины. Греческая церковь чтит шестерых юродивых. Из них двое – святой Симеон, VI век, и святой Андрей, может быть, IX век. Получили обширные и очень интересные жития, известные в Древней Руси. Наши предки особенно любили житие святого Андрея, считавшегося у нас славянином за те эсхатологические откровения, которые в нем содержатся. Да и любимый праздник Покрова делал близким для всех на Руси цареградского святого. Именно греческие жития дают в своем богатом материале ключ к пониманию юродства. Напрасно мы стали бы искать в русских житиях разгадку подвига. И это ставит перед исследователем русского юродства трудную проблему. Редко находим мы для русских юродивых житийные биографии, еще реже биографии современные. Почти везде неискусная, привычная к литературным шаблонам рука стерла своеобразие личности. По-видимому, и религиозное благоговение мешало географам изобразить парадоксию подвига. Многие юродивые на Руси ходили нагие, но агиографы стремились набросить на их наготу покров церковного благолепия. Читая житие греческого юродивого Симеона, мы видим, что парадоксия юродства охватывает не только разумную, но и моральную сферу личности. Здесь христианская святость прикрывается обличием не только безумия, но и безнравственности. Святой совершает все время предосудительные поступки – производит бесчиние в храме, ест колбасу в Страстную пятницу, танцует с публичными женщинами, уничтожает товар на рынке и тому подобное. Русские географы предпочитают заимствовать из жития святого Андрея, в котором элементы морализма отсутствуют. Лишь народные предания о Василии Блаженном, да скудные упоминания летописей показывают, что и русским юродивым не чужда была аффектация морализма. Жития их целомудренно покрывают всю эту сторону их подвига стереотипной фразой «похаб вся творя». Юрод и похаб – эпитеты, безразлично употреблявшиеся в Древней Руси. По-видимому, выражают две стороны надругания над нормальной человеческой природой, рациональной и моральной. Мы могли бы легко сослаться в доказательства на современное русское юродство, но это было бы методологически неправильно. Лишенное церковного признания и благословения с XVIII века, русское юродство не могло не выродиться, хотя мы лишены возможности определить степень его уклонения от древних образцов. Необычное обилие Христа ради юродивых или блаженных в святцах Русской Церкви и высокое народное почитание юродства до последнего времени – действительно придает этой форме христианского подвижничества национальный русский характер. Юродивый также необходим для русской церкви, как секуляризованное его отражение «Иван Дурак» для русской сказки. «Иван Дурак», несомненно, отражает влияние святого юродивого, как «Иван Царевич» святого князя. Здесь не место останавливаться на очень трудной духовной феноменологии русского юродства. Совершенно схематически укажем на следующие моменты, соединяющиеся в этом парадоксальном подвиге. Первое. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. Второе. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру. Первое послание Коринфянам, главы с 1 по 4. Третье. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством. Дар пророчества приписывается почти всем юродивым. Прозрение духовных очей, высший разум и смысл являются наградой за попрание человеческого разума, подобно тому, как дар исцелений почти всегда связан со аскезой тела, с властью над материей собственной плоти. Лишь первая и третья сторона юродства являются подвигом, служением, трудничеством, имеют духовно-практический смысл. Вторая служит непосредственным выражением религиозной потребности. Между первой и третьей существует жизненное противоречие. Аскетическое подавление собственного тщеславия покупается ценой введения ближнего в соблазн и грех осуждения, а то и жестокости. Святой Андрей Цареградский молил Бога о прощении людей, которым он дал повод преследовать его. И всякий акт спасения людей вызывает благодарность, уважение, уничтожает аскетический смысл юродства. Вот почему жизнь юродивого является постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними. В русском юродстве вначале преобладает первая аскетическая сторона, в XVI столетии уже, несомненно, третье – социальное служение. XVI век дал Москве Василия Блаженного, его образ сохранен в народной московской легенде, известной в поздних записях. Она полна исторических небылиц, хронологических несообразностей, местами прямых заимствований из греческого жития святого Симеона. Но это единственный источник для знакомства с русским народным идеалом блаженного. Не знаем только, в какой мере он соответствует московскому святому XVI века. По народной легенде, Василий был в детстве отдан к сапожнику и тогда уже проявил свою прозорливость, посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги. Купца ожидала скорая смерть. Бросив сапожника, Василий начал вести бродячую жизнь, ходя нагим, как святой Максим, по Москве, ночуя у одной боярской вдовы. Как сирийский юродивый, он уничтожает товары на рынке, хлеб и квас, наказывая недобросовестных торговцев. Все его парадоксальные поступки имеют скрытый мудрый смысл, связанный с объективным видением правды. Они совершаются не по аскетическому мотиву юродственного самоунижения. Василий швыряет камни в дома добродетельных людей и целует стены, углы, домов, где творились кощуны. У первых снаружи виснут изгнанные бесы, у вторых плачут ангелы. Данное царем золото он отдает не нищим, а купцу в чистой одежде, потому что купец потерял все свое состояние и, голодая, не решается просить милостыню. Поданное царем питье он выливает в окошко, чтобы потушить далекий пожар в Новгороде. Самое страшное – он разбивает чудотворный образ Божией Матери у Варварских ворот, на доске которого под святым изображением был нарисован черт. Дьявола он всегда умеет раскрыть во всяком образе и всюду его преследует. Так он узнал его в нищем, который собирал много денег у людей, посылая в награду за милостыню привременное счастье. В расправе с нищим бесом есть мораль, острие которой направлено против благочестивого корыстолюбия. «Собираешь и счастьем христианские души, в сребролюбивый нрав уловляешь и». Не раз блаженный представляется обличителем, хотя и кротким, грозного царя. Так он укоряет царя за то, что, стоя в церкви, мыслями был на Воробьевых горах, где строились царские палаты. Скончавшийся в 50-х годах XVI века, святой Василий не был свидетелем опричного террора Грозного. Но легенда заставляет его перенестись в Новгород во время казни и погрома города, 1570 год. Оказавшись под мостом у Волхова в какой-то пещерке, Василий зазывает к себе Иоанна и угощает его сырой кровью и мясом. В ответ на отказы царя, он, обнимая его одной рукою, другой показывает на небесах возносящиеся души невинных мучеников. Царь в ужасе машет платком, приказывая остановить казни, и страшные яства превращаются в вино и сладкий арбуз. О почитании святого Василия, канонизованного в 1588 году, говорит посвящение ему храмов еще в XVI столетии и самое переименование народом Покровского и Троицкого собора, в котором он был погребен, в собор Василия Блаженного.
Это был фрагмент аудиоверсии книги русского философа и историка Георгия Федотова «Святые Древней Руси». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».